Вы помните, что мы начали с прошлого раза говорить о молитве. И, в принципе, это является одной из таких очень важных частей любого человека, который приближается к Богу. И, в принципе, каждый религиозный человек молится, но не все могут похвастаться, что их молитва отвечается. И поэтому, наверняка, если мы хотим молиться, мы должны узнать, что Бог учит нас молитве. Наверняка мы должны понимать, что Он ожидает от нас. И поэтому, Виктор, поэтому мы хотим сегодня посмотреть, как можно приблизиться так к Богу, чтобы быть услышанным? Потому что, в конце концов, молитва имеет смысл и достигает своей цели, когда она услышана. Бог сам говорит, что вы воззовете ко мне и пойдете и помолитесь, и Он обещает, что я услышу вас. Также Он обещает, что когда мы взыщем Его, если мы взыщем Его всем сердцем, то мы Его найдем. И вы наверняка помните слова Писания, где говорится, что ищите и найдете, стучите и вам отворят, просите и дано будет вам. То есть сам Бог во многих местах Писания обещает, что нас Он услышит, но все-таки мы знаем много случаев, когда вроде бы наши молитвы являются безответными. И мы знаем много случаев, когда люди помолились даже искренне, но все равно не получили никакого ответа на свои молитвы. Я встретился в жизни со многими людьми, которые испытывали чудеса. То есть они в жизни увидели чудеса Божьи. Например, я рассказывал вам про женщину из Москвы, которая укусила ее змея, ядовитая змея, и она помолилась и осталась живой. Я посетил другую женщину в Пакистане, которая ее кобра укусила, она осталась живой. Я встретил одного брата в Германии, который он молился тогда, когда врачи его оставили домой умирать, потому что была очень запущенная форма рака, и он исцелился. Я знаю много случаев из мусульманских стран, где люди, познав Христа, они видели чудеса Божьи. Больше знаю случаи из Библии, когда и мертвые воскресали, когда Бог закрывал рты львам, когда Бог отвечал чудодейственным образом, даже остановив вращение земли, и это находится зарегистрировано, что такой случай был, когда 24 часа в сутки солнце так и не село. Но больше имеет случай с моей собственной жизни, когда, во-первых, Бог из бандита, из человека, который не знающего и не интересующего ничем духовным, Бог взял и поменял, и сделал человека ищущего. И также в первые годы своей веры я видел, как Бог отвечал на мои молитвы, даже на наивные молитвы. И во всех этих чудесах задействована молитва. То есть что-то связано с молитвой, то, что нам стоит узнавать, потому что, согласитесь, совсем неплохо иметь друга на небесах, который рядом с тобой в самые трудные минуты, который может прийти и хочет прийти на помощь так, что ты остаешься в безмолвии, когда ты видишь, как он отвечает. Вы знаете, многие люди не ищут Бога, но в трудный момент жизни они обращается к нему, и эти люди видят, что Бог, оказывается, есть реальность. Я могу рассказать вам про случай одного моего знакомого из Румынии, который спортсмен, занимался бодибилдингом и никогда не интересовался Богом. Но однажды, когда он попал в аварию и в горах на машине один с семьей, попав в очень трудную аварию, увидел бездыхание свою жену и ребенка, и когда он закричал: «Боже, если ты существуешь, ну покажи свою силу, и я поверю в тебя». И через спустя несколько минут они начали дышать оба, он начал приближаться к Богу и пришел до момента, когда познал, кто есть Бог такой. Бог обещает, что я буду близок к тем, которые призывают Его, но призывают в Его истине. Помните, когда в Деяниях апостолов, в 6 главе, апостолы сказали, что мы не оставим приоритет нашей жизни. И они поставили приоритет жизни в двух вещах. Слово Божие, и второе – это молитва. И здесь посмотрите, где Слово Божие, где молитва. Истина, Слово Божие, и второе – молитва. Бог действительно приближается к тем, которые, с одной стороны, познают Его, и второе – в познание они начинают призывать к Богу. Почему так важно это делать? Потому что то, что отличает нас от любого религиозного человека, который себе сделал программу 5 раз в день молиться, но нету такого чувства или приближения к Богу, это то, что мы познаем Бога. Если мы хотим приблизиться к Нему, нужно узнать, кто Он такой, и как приблизиться к Нему, и как молиться по Его воле. То есть не бывает нормальной молитвы без познания Бога и без понимание Его воли. Потому что ты можешь молиться о том, что Богу не угодно, неприятно, Он не хочет ответить. И наоборот, если знаешь, что Богу это по Его воле, ты можешь смело молиться и получить. Поэтому в молитве очень важно познание Его воли и познание Его характера, и это возможно через изучение Слова Божьего. Вы скажете, а как мне понимать, что мне нужно молиться, что нет? А вы вспомните, когда вы были детьми в доме у родителей ваших, вы уже интуитивно понимали, что нравится вашим родителям и что не нравится. Что можно просить смело, а что стоит сомневаться, дадут вам или не дадут. То есть взаимоотношения, которые вы развивали с вашим родителем, наверняка давало вам смелость в некоторых просьбах и, наоборот, сомнения в других просьбах. И также и с Богом. В момент, когда ты начинаешь приблизиться к Нему, в момент, когда ты начинаешь познавать, кто Он такой, ты начинаешь смело просить что-то, но сомневаешься в других, потому что вся наша молитва основываются на взаимоотношениях. Мы говорили уже, что молитва является, во-первых, встреча с Богом. Ты встречаешься с Богом. И действительно, эта встреча может происходить везде. Может происходить дома, может происходить здесь, может происходить в любом месте. Но когда ты встречаешься с Богом, нужно научиться слушать Бога, потому что именно так делали все мужи Божии сначала, слушали, что Он говорил. И вспомните еще раз слова Соломона. Когда предстаешь перед Богом, не спеши говорить, потому что Бог на небе, а ты на земле. Не ставь свои 5 копеек, послушай сначала, что тебе говорит Господь. И в этом опять роль сначала изучать Слово Божие, а потом ответить. И как вы сможете ответить так, чтобы Богу нравится, используя Слово Божие? Самые лучшие молитвы, когда ты используешь Слово Божие. Я слышал людей, которые молятся стихами из Библии, но их молитвы не являются чтением просто стихов, а являются очень глубокими и связаны с очень правильным смыслом молитва, но в то же время используя слова из Библии. Поэтому это встреча с Богом, это готовность слушать Бога, это настройка на Божью волну, потому что любимую волну, которую вы хотите услышать по радио, невозможно услышать, если ты не настраиваешься. И поэтому для молитвы нам тоже нужно настраиваться, потому что суета этого мира настолько заглушает нас, настолько уводит от того, что истинного, истинное, от того, что есть духовное, от того, что действительно имеет смысл, что нам нужно все-таки найти этот час в день, это время дня, когда мы настраиваемся. Также многие почему-то понимают, что молитва это связано с Ним. Это неправильное понимание молитвы. Молитва это связано с Богом. И поэтому, посмотрите, встреча с Богом, слушать Бога, настройка на Божью волну. Если ты подходишь к Богу с тем же эгоистическим состоянием, которое ты имеешь с утра до вечера, и только дай, хочу, и все вокруг тебя крутится, и также ты приближаешься к Богу не с желанием отказаться от своей независимости, стать немножко зависимее от Бога. Если ты приходишь с тем же пылом гордости, разумеется, твоя молитва не будет услышана, потому что молитва является как раз наоборот. Отказ от своих желаний, готовности принять волю Божию. Также молитва является усилием. Мы говорили, что когда испортилось взаимоотношение между Богом и человеком, с тех пор уже нужно прикладывать усилия, чтобы настроиться на Бога. Но зато не нужно никакого усилия думать о своем житейском, о своих кастрюлях и о своих вилах. Здесь не нужны никакие усилия. Здесь они, эти мысли, сами лезут в голову. Но когда идет разговор о Боге, нам нужно усилие. Поэтому посмотрите, что молитва все направлена в сторону Бога. Молитва не еще одно состояние, когда ты размышляешь о себе. Молитва не является еще одно требование. Молитва не является то, как ребенок приходит отцу, и если он не получает, он начинает бить ногами или кидаться на пол, крича, заставляя, чтобы отец все-таки дал ему то, что он просит. Вы знаете, что даже когда уже определили форму приближения к Богу, и это было дано израильскому народу, в самом моменте встречи с Богом, перед тем, как священник появлялся перед Богом, он должен появляться в том дыму, дыму, который книга Откровений говорит, что это дым молитвы. Я не делаю ни что иное сегодня утром, как повторяю то, что мы уже изучили. Потому что сегодняшний день направлен только на одно. Узнать, о чем нужно молиться. Вот когда ты садишься на колени, и ты потерян, ты не знаешь, о чем нужно молиться. Потому что вроде бы нужд много, вроде бы мыслей много. О чем нужно молиться? Мы сегодня как раз на этом сфокусируемся, чтобы узнать предмет молитвы. Но не хочу этого делать, пока не повторю то, что мы изучили в прошлый раз. То есть, мы в прошлый раз говорили, что невозможно появиться перед Богом без молитвы, потому что именно в дыму молитвы появлялся священник. В наши дни в дыму твоих молитв Бог хочет тебя услышать. Конечно, когда ты не знаешь, о чем молиться, посмотри на Иисуса Христа. Тот, который был полностью человеком, но был полностью Богом. Он пришел на земле, чтобы показать нам, как прожить христианской жизнью. Читаешь все о нем и узнаешь, как нужно молиться. Первое, что мы видим во всех этих стихах, мы видим, что он молился всю ночь, он молился вечером, он молился весьма рано. Почему? Давайте сначала посмотрим, где он молился, и это станет ясным. Он сходил на гору, он молился в саду Гефсимании, Он уходил в пустынное место, но когда не было возможности идти туда, где нету людей, он хоть отходил на вершине камня, то есть недалеко от учеников, и он хотел молиться. Так из этих двух уже мы можем догадаться, как он молился, и где он молился, и почему он уходил на горы. Потому что он хотел оставаться один. Он всегда искал уединения. И молитва является первым делом уединения. Иисус говорит: заходи в комнату свою, закрой дверь за собой. И он говорил о комнате сердца, где ты входишь, и там находятся только двое, ты и Бог. В той комнате не помещается трое, помещается только двое. И, видимо, очень большая нужда в том, чтобы мы уединялись. Если даже мы забудем то, что здесь написано, прочитайте философов и прочитайте психологов наших дней, и они скажут вам, что в веке давления и стресса невозможно выжить, если ты не уединяешься и не находишься в покое души, если ты не восстанавливаешь баланс. Так тем более нам, верующим, нужно понимать, что мы все под очень большим давлением, и ничего не восстановит нам баланс и покоя, пока не закроешься в комнате с Богом, где Он услышит твой зов, где Он, который понимает твою душу, сможет тебе помочь. Если непонятно совсем, как молился Иисус, посмотрите на Его учеников. В книге «Деяния апостолов» есть примеры, как ученики молились. И мы видим, что они молились единодушно, они молились постоянно, и они собирались молиться. Мы не можем отсюда сказать, Иисус уединялся, а ученики, наоборот, вместе собирались, чтобы молиться вместе, как бы сообща. Действительно, мы находим, что Петр уединялся, и в принципе и Павел, и все остальные уединялись. В жизни церкви уже существует два вида молитвы. Молитва, когда ты уединяешься, где ты можешь действительно излить душу свою Богу, где ты можешь сказать Ему все, что тебя болит, где ты можешь услышать в этом покое Его голос. Но существует и другая молитва. Существует и молитва, когда мы собираемся вместе, для того, чтобы ободриться и для того, чтобы вместе взывать Господа. Значит, что мы хотим увидеть, что ученики уже нас наставляют, как молиться. И посмотрите, что они говорят нам. Будьте постоянно в молитве. Потом непрестанно молитесь. Потом на всяком месте молитесь. И еще одна главная составляющая из этих текстов, главная составляющая молитвы, посмотрите, еще одно слово повторяется. В первом стихе, во втором, повторяется еще одно слово про молитву. Да, одна главная составляющая молитвы – это благодарение. Человек, который не благодарен тем, что он имеет сейчас, человек, который не благодарен своим состоянием, человек, который не благодарен всем окружением, мужем, детьми, финансовой части, он никогда не будет благодарен, если получит больше от Бога. Поэтому Бог хочет, чтобы мы подошли к Нему с чувством благодарности. И давайте сейчас посмотрим, что мешает нам молиться. Ну, первое, что мешает нам молиться, это отсутствие нищеты духа. Самонадеянность. Иисус, когда описал человека, который идет на небесах, первое, что он сказал, блажен нищий духом. Посмотрите, здесь не идет речь о нищете материальной или финансовой. Здесь идет речь о нищете духом. Потому что именно этот человек уже имеет Царство Божие. Здесь, живя на земле, он уже имеет Царство Божие. То есть первое состояние, которое приводит тебя в правильное взаимоотношение с Богом, это нищета духа. Что значит нищий? Нищий – это тот, который видит себя в нужде. Нищий – это тот, который просит. Вы наверняка видели глаза нищего, когда вы подходите, он вас цепился глазами, он ждет, чтобы он что-то получил. Он смотрит на тебя с надеждой. Это означает нищий. И именно такое состояние ждет Бога человека, когда человек нуждается в нем. Когда он видит себя в нужде, он нищий духом. Какое состояние противоположно нищете духом? Это самонадеянность, это самодовольность, это гордость. Это когда тебе никто не нужен. И наверняка вы встретили людей, которые, они не нуждаются в Боге. Они сами боги. Они сами довольны тем, что они имеют. Они говорят, да мне не нужен Бог. Я доволен тем, что я имею. Конечно, Бог не может открываться такому человеку. Молитва для такого человека – это пустая трата времени. Поэтому первое, что мешает нам молиться, вот отсутствие нищеты духа. Кстати, нищета духа описана в Библии разными словами. Одно из состояний нищеты духа еще называется broken heart. Разбитое сердце – это состояние, когда ты нуждаешься, это состояние, когда ты взываешь, это состояние, когда ты видишь себя зависимым, а не зависимым. Другое состояние, которое вам всем очень знакомо, которое мешает нам молиться, это заботы житейские. Ты говоришь, подожди немножко, говоришь Богу, мне нужно суп заварить. Подожди немножко, мне нужно это сделать. Подожди немножко, мне нужно это сделать. И забота житейская, это гложет весь твой покой, но больше всего желание сесть на колени и молиться. Дальше, что мешает нам молиться, написано, вознесите молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Когда вы в гневе, вам трудно молиться. Я когда в гневе, я прошу мою жену или детей молиться, потому что я смотрю, нет желания молиться. Потому что гнев убирает от тебя это желание. И вы знаете, из Якова, первая глава, 20 стих говорит, что гнев не творит правды Божьей. Как же сомнения? Сомнения всегда бьют по молитве. Зачем молиться, если, смотри, не получилось в прошлый раз? Ты сомневаешься в том, что Бог ответит. И действительно нам нужно разобраться, как молиться Богу. Посмотрите на ситуацию сейчас. Готовятся выборы. Какой президент будет у Соединенных Штатов? Бог знает? Знает. Кто избирает своего президента? Бог. Зачем тогда молиться, если все равно воля Божия совершится с тобой и без тебя? Думаешь, зачем молиться о президенте страны, если все равно Бог изберет того, которого он решил? Ответ. У Бога в характере две стороны. Одна сторона – это Бог-судья. И он действительно может осудить Америку сейчас из-за неверия, из-за падения морального. И скажет, на вам вот этого президента, который вы заслужили. А есть другая сторона Бога, в его же характере Бог-любовь, милосердность. Все время в Библии я вижу, что Бог двигается от суда к милосердию по молитвам. больше хотите двинуть Бога в сторону милосердия, больше молитесь. И все время я нахожу случаи, которые меня, ну, настолько ошеломляют. Например, Ахав, человек, который всю жизнь только делал гадости, который убивал людей, мучил семьи, царь, который был, ну, негодный во всем, в конце жизни уже был произнесен суд над ним, взял и покаялся, и Бог сразу передвинулся в сторону милосердия. Смотрите про ниневитян. Ниневитяне, которые уничтожали других людей вокруг себя, убивали беременных женщин, которые были, ну, очень отъявленными такими негодяями, Бог взял в конце и простил. Почему? Потому что помолились. И поэтому Бог любит прощать. Бог любит людей оставить жить. Или Он хочет свои наказания отменить. Но для этого нужны молитвы. Поэтому подумайте про Бога судьи и Бога любви, Бога милосердия. Чем больше вы будете молиться, тем больше будет вот эта сторона Бога. Если мы останемся равнодушны, мы получим сейчас президента, который будет, ну, он будет проклятием для этой страны. Он будет проклятием для этой страны сейчас, если мы остаемся равнодушны. Где прививается любовь в молитве? Еще в семье. Поэтому очень важно, чтобы мы находили время вместе с нашими детьми молиться. Они должны увидеть, что не твоя мудрость, не твоя смышленность приносит благосостояние твоей семье, а именно твое доверие Богу. И они должны развивать практику еще с малых лет, что Бог отвечает на молитвы. И когда они видят, как Бог отвечает, они вступают в зрелости уже с этим желанием жить с Богом, потому что именно такого Бога они познали еще в семье. Форма и содержание. Два человека вошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой был мытарь. Фарисеи, вы знаете, в то время фарисеи были самые такие, ну, религиозные люди, самая узкая религиозная каста людей. То есть люди так говорили: о, я пойду в ад, а вот фарисеи пойдут в рай, потому что они держат закон, и они действительно тщательно держали закон. И вот зашел и второй человек, мытарь. Это человек, который ненавидели его весь народ, потому что он заставлял людей платить эти налоги. Он не просто заставлял, он отбирал у людей все, что у них осталось, и еще больше он бросал в тюрьмах и брал в рабство детей, если они не могли платить. То есть если этот человек, он, само слово «мытарь», уже людей вызывало в людях гнев и ненависть к этому человеку. Но он посмел войти в храм. Посмотрите, как молится фарисей. Фарисей встал, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». И наверняка он посмотрел с презрением на того человека. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». И смотрите на мытаря. Мытарь же, став вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вы помните, кто ушел домой прощенным? Мытарь. Давайте посмотрим, чем отличается их молитва. Первый, смотрите, встал. А второй стоял вдали, не смел даже поднять глаза на небо. сразу два состояния. Они подошли к Богу по-разному, абсолютно по-разному. Один встав, может быть, он поднял руки, может быть, я не знаю, очень четкий, красивый проповедь помолился. Но, видимо, никто не услышал эту проповедь, потому что она была внутри. А второй даже глаза не смел поднять. Смотрите, что, кому помолился первый. Первый помолился сам себе. Он помолился, ему нужна была эта молитва для поддержки его эго. Этот молился Богу. Когда первый молился сам себе, каким он видел себя? Хорошим, лучше. И, разумеется, если сравнить себя с мытарем, ты увидишь себя лучше. И, разумеется, если вы сравните себя, а вы найдете с кем сравнить себя, вы найдете себя лучше. Вы скажете, по крайней мере, я хожу в церковь. Я даю еще на церковь. А я вот и это делаю, и вот это делаю. И у вас появится список. А этот бил себя в грудь, говорит, прости меня, грешника. Он видел себя как человека, ничем не заслужившего благосостояния Бога. Мы помним сейчас, что первое состояние, которое делает твою молитву услышанной, это нищета духа. Вы видите какую-то нищету духа у первого? Нет, он был самодоволен собой, он был самодоволен своей религиозной жизнью. Сейчас вас удивляет, что многие религиозные люди, которые дают десятую часть, которые дают на церковь, которые строят храмы, являются далеко от Бога? Вас удивляет это? Нет, потому что Богу не нужны все это. Ему нужно твое сердце. И твое сердце никогда не будет принадлежать Богу, если ты не видишь нищету своего духа. Если ты не видишь, что ты ничего не имеешь, что приятно Богу. Если ты не видишь, что ты являешься тот, который нуждаешься в Богом. Ты являешься зависимым. Вот мы стали помолиться. О чем нужно молиться сперва? Бог советует нам молиться первое о мудрости. Почему нам так нужна мудрость? Вы помните Соломона, который помолился о мудрости, и Бог дал ему больше, и Бог ему дал и богатство, и славу. Только из-за того, что он помолился о мудрости, Богу это очень сильно понравилось. Интересно, сколько людей из вас каждый день молится о мудрости. Почему нам нужна мудрость? Яков говорит, да вы не знаете, как и что нужно делать в трудных ситуациях в жизни особенно. Вам нужна мудрость. Вам нужна мудрость, чтобы выбирать, потому что вся жизнь – это цепочка выборов. Вам нужно каждый момент делать выбор. И если вы не сделаете правильный выбор, неправильный выбор имеет горькие последствия. Поэтому нам нужна мудрость. И Соломон в другом месте говорит, если будешь призывать знание, призывать к разуму, если будешь искать его как серебра, отыскать его как сокровище, то ты обязательно уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Так вот, сделайте просьбу о мудрости частью вашей каждодневной молитвы. Второе, что нам нужно просить, не подходить к Богу с просьбами, пока не поблагодаришь за то, что ты имеешь. Не смей просить большего, когда ты недоволен тем, что ты уже имеешь. И поэтому пусть ваша молитва состоит, основная часть, из благодарения. Дальше. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это опасность, но она ходит за нами каждый момент нашей жизни. Поэтому, если не знаешь, о чем молиться, ты уже знаешь три предмета молитвы, которые сам Бог говорит, вот я тебе предлагаю вот это. Сначала молись о том, что я тебе предлагаю молиться, а потом будешь молиться о все своем, что тебе придет в голову. я бы взял и выписал вот это, потому что это не мои слова, это советы Бога живого. И вам нужно следовать советам Бога. Дальше, о чем нужно молиться? А вот молитесь о проклинающих и обижающих вас. Ой, как это трудно. Как трудно молиться о спасении и о благосостоянии тех людей, которые вас обижают. Вот если кто-то вас обидел сегодня в течение дня, ставьте его в этот список. Список, о котором вы будете молиться. Дальше. Молитесь за нас, братья, говорит Павел. То есть они являлись учителями церкви Фессалоникийцам и говорит, молитесь о учеников, о учителей. Почему нужно молиться? Чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И еще, чтобы избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Говорится о лукавых людей, которые находятся в церкви, которые приносят проблемы, потому что не во всех вера. Значит, уже я запомнил 4-5 предметов молитвы. Нужно молиться о мудрости каждый день, нужно молиться с благодарением, нужно молиться, чтобы не впасть в искушение, нужно молиться о врагов, и нужно молиться о учителей, и нужно молиться о распространении Слова Божьего. Потом Павел говорит, будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. То есть каждый раз, когда я прихожу перед вами, мне нужны ваши молитвы, потому что можно говорить от себя, можно говорить от Бога. Как мне говорить от Бога, если вы меня не поддержите? И поэтому Павел говорит, молитесь обо мне. Каждый раз, когда я открою свои уста, чтобы отсюда вышло Слово Божие, чтобы отсюда не вышло что-нибудь другое, которое не назидает вас. Потом он говорит, молитесь о всех святых. Мы все должны поддержаны в молитве. Святые, которые приходят в этой церкви, во-первых, должны друг друга поддерживать в молитве. Потом молитесь о благосостоянии города. Вы переселены из России, из разных советских республик в Сан-Луис. И разумеется, что вы находитесь сейчас в стране, если что-то с этой страной случается, это первым делом кого бьет? Людей, живущих в этой стране. Поэтому многие люди не понимают, что ты находишься в этом городе, ты должен молиться примаря этого города, ты должен молиться о президенте этой страны, потому что благосостояние твое и покой твой зависит от этой страны. Если ты не поддержишь их в молитве, кто их поддержит? И тем более, что оно напрямую связано с благосостоянием твоей семьи. Дальше молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Есть случаи, когда после возвращения Израиля в свою страну, они вернулись к своей религиозной жизни, они начали приносить жертвы, они начали делать то, что вроде бы требуется по закону, но не так, как Бог просил. Они приносили жертвы, знаете какие? Которые не нужны. Вот как вы отдаете одежду, которая вам не нужна, вы ее даете другим, как дар. Вот то же самое они так делали, то, что им не нужно, они давали, но не давали что-то чистое от всей души, то, что действительно стоит. И Бог говорит, вам нужно молиться, чтобы Бог помиловал, потому что ему не нравилось такое отношение. такое отношение к вере. Потом, о чем нужно еще молиться, признавая друг другу ошибки, молитесь друг за друга. То есть каждый день мы совершаем ошибки. Что нам нужно делать с этими ошибками? Не можешь жить с ними. Нужно признавать друг другу и молиться друг о друге. Потом мы знаем, что Авраам помолился о здоровье Авимелеха. Поэтому Бог и нас побуждает молиться о здоровье наших друзей и наших соседей. Молитва является как действием, так и результатом. Что я имею в виду? Давайте сейчас сделаем такой эксперимент. Подумайте, если бы я объявил, что каждую субботу в 8 часов в этой церкви начинается молитва. На первую субботу, если я хорошо замотивирую вас, придет вся церковь. В следующую субботу придет половину, но в следующую субботу придет одна треть, а потом останется только, скажем так, люди в возрасте останутся молиться, остальные будут пренебрегать встречи. Почему? Потому что молитва, ее невозможно насильно прививать. Оно является также и результатом твоей духовной жизни с Богом. Насколько ты духовный, посмотрите, насколько вы молитесь, и вы узнаете о вашей духовности. То есть нельзя человека заставить молиться, когда у него нет еще этой натуральной тяги к молитве. Поэтому молитва является как и дисциплина, собственная дисциплина духовная, так и результатом. Поэтому невозможно заставить вас молиться, невозможно объявить молитвенные собрания, потому что все равно они распадутся. Можно молиться только с теми людьми, которые действительно уже увидели и уже нуждаются в молитве с Богом. Нет ограничений в молитвах, если они по Божьей воле. Ну, наверняка все услышали про молитву Явиса. Явис говорит, что был знаменитее всех братьев своих. Не потому, что он был богаче, не потому, что у него было что-то особенное. Этот человек, он просто помолился Богу так. Если бы ты благословил меня своим благословением, и потом, говорит, распространил или увеличил пределы мои. Вообще-то есть 4 пункта молитвы Явиса, я представил только 2. Этот человек не был доволен тем, что он как бы имеет сейчас. Он попросил у Бога расширение своего служения, расширение своей жизни духовной. Он не просил мелко, он просил много. Смотрите, что сделал Бог. Не спослал ему, чего он просил. Чтобы это было понятно, я вам расскажу случай из Израиля. Этот случай произошел с Елисеем. И именно у Елисея был друг. Он был тоже пророк, и он умер. Жена его осталась без финансовой поддержки. И, разумеется, она не смогла заплатить лоун того времени в банке. И пришли банкиры, чтобы оплатить, поскольку у нее не было ничего, чем платить. В то время практиковалось следующее. Детей брали в рабство, чтобы они работали столько лет, пока они не заработают достаточно, чтобы покрыть лоун с процентами. Это означает долг. Она, конечно, знала, что муж всегда был верующий. Вроде бы дружил с Елисеем. Елисей, помните, он молился Богу, чтобы ему Бог даровал двойную дозу духовности, чем Илье. Илья совершил действительно 8 больших чудес. Елисей совершил, как и попросил, 16. И вот она подходит к Елисею и говорит, помоги. Помоги, во мне нечем заплатить. Елисей говорит, а что у тебя есть? Ведь есть только банка с этим елем. Это было масло, ароматное масло. Ну, она была дороговато в то время, но не заплатишь лоун и интерес еще с этой банкой масла. Знаете, что сказал ему ей Елисей? Иди к соседям, к друзьям и собери все сосуды, которые ты можешь собрать. Но что-то он сказал еще. И посмотрите, что он сказал. Что не собери мало. Пойди и собери много. Набери, так написано, набери немало. Ни в коем случае не приходи с несколькими сосудами. Когда она собрала, он говорит, а ну сейчас запери дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, и наливай, пока не заполнишь. И она начала наливать один, наливать второй, третий, четвертый, пятый. Скажите из этого текста, когда она остановилась наливать? Посмотрите, когда? Когда остановилось масло? Когда сосуды остановились? У кого, в принципе, была сила брать больше масла? У нее. Она собирала сосуды. Бог остановился только тогда, когда остановились сосуды. Так вот, послушайте, что случается в нашей жизни. Мы иногда настолько мелко плаваем, настолько мало просим у Бога. У нас отец, который говорит, слушайте, я все могу. У меня все есть. Просите много. Не мелочитесь. Просите много. Бог никогда в Библии, не найдете в Библии, чтобы он ставил нам ограничения. Он говорит, все, что не попросите во имя мое, дастся. Он не говорит часть, одну треть, одну 25, все. Бог не ограничивает нас. Поэтому давайте мечтать о великом и просить великое. И есть люди, которые, я читал на этой неделе, как одна группа людей решили в течение 7 лет молиться о том, чтобы коммунизм упал. Они начали молиться в 83-м году. В течение нескольких лет начали происходить движения, они начали удивляться. И в течение 7 лет коммунизм упал. А если они бы помолились 50 лет раньше? Послушайте. Когда Бог хочет менять вселенную, Он побуждает людей молиться. Он меняет, Он побуждает молиться как раз в Его время. Но не молитесь мелко, молитесь так, как Бог хочет, крупно. Ошибки молиться. Какие ошибки молиться? Говоришь, не слушая. Приходишь и как пустил свою большую речь. Даже думать не нужно. Отпускаешь язык, чтобы говорил, а он имеет всю свободу. Бог еще раз напоминает, будь скор на слышание и медлен на слова, когда идет речь о Слове Божьем. Перед Богом замолчи и слушай. Все мужи Божии молчали, говорил Господь. И только потом они отвечали. Дальше превращаешь молитву в рутину. Я вижу это, когда особенно мне хочется кушать. Боже, благослови эту пищу, но уже ложка чуть не в горле находится. А превращается в рутину. И иногда, ты видишь, что ты обижаешь Бога, потому что уже не молитва содержательная, а просто рутина. Вечером пришел, вечером, давай на колени помолюсь и быстро спать. И это просто рутина. Эти молитвы не радуют Бога. Дальше в церкви молишься долго. Так говорит Иисус Матвея, горе вам лицемерно долго молитесь, зато примете тем больше осуждения. Нам кажется, больше мы молюсь, сильнее молитва, а Бог говорит, больше осуждения получаете. Поэтому в церкви не стоит долго молиться. Не молитесь молитву пастора. Молитесь коротко, так, чтобы мы больше вместе молились. Дальше. Молишься не для того, чтобы подчинить себя Божьим планам, а чтобы подчинить Бога своим желаниям. И в этом ты используешь Бога как джина из лампы Аладдина. Попросил, а сейчас обратно иди в лампу и замолчи, пока я тебя в следующий раз не зову к тебе. И поэтому Бога обижает такое отношение, так как и нас, родители, обижают, когда наши дети приходят только, когда им нужны деньги в кино или когда им нужно куда-то пойти, а ты хочешь иметь взаимоотношения с своими детьми, ты хочешь что-то большего, чем просто дать эти деньги. И так и Бог хочет от нас. Молишься на показ. Молишься не Богу, а молишься, чтобы тебя услышали. Или делаешь больше акцент на форму, чем на содержание и на состояние сердца. Вы знаете, когда в Библии люди молились на колени, когда поднимали глаза к небу, когда поднимали руки к небу, Бог не ставит нам ограничения. И поэтому не ставьте и вы, не беритесь за форму, а лучше за содержание и отношение сердца, потому что Бог смотрит не на твое тело, Он смотрит на состояние твоего сердца. И, разумеется, иногда своими просьбами мы только ограничиваем Бога. Бог хотел дать много, а ты попросил мало. Поскольку это вторая неделя, я посмеюсь вас спросить, изменилась ваша семейная молитвенная жизнь в результате услышанного слова? Вы услышали слово и в прошлый раз. Если мы встречаемся только услышать еще одно проповедь и уходим домой, так лучше спать дома или смотреть телевизор, потому что хоть больше радости получишь. Поэтому мы приходим только для того, чтобы Слово Божие дать ей возможность изменить нас. И поэтому подумайте, что-то изменилось в вашем понимании и в вашей молитвенной семейной жизни за одну неделю. Вы же услышали Слово Божие. Дальше. Выделил ли ты лучшее время дня для беседы со своим Создателем? И разумеется, что не имеет смысла только один раз побеседовать с Богом, а в течение дня быть полностью угложенным со своими заботами. Бог говорит, что счастлив тот человек, который день и ночь размышляет. И поэтому выделил ли ты специальное время, может быть, рано утром, может, когда дети спят, может, когда никто тебя не беспокоит. Нашел даже место, где тебя никто не беспокоит, для того, чтобы молиться, а потом в продолжении дня ты размышляешь. Дальше. Преобладает ли в твоей жизни молитва благодарения над молитвой прошения? Потому что Бог хочет, чтобы мы просили Него, но Он хочет дать нам гораздо больше. Он хочет нам дать изменение характера нашего. Он хочет дать нам терпение. Он хочет дать нам больше, чем просто ту вещь, которую ты просишь. Дальше вопрос. Просишь ли ты у Бога о великом или только о мелких нуждах своих семей? Послушайте, о чем вы молитесь. И вы увидите, является ли молитва сфокусирована на вас и на вашу семью. Или они уходят дальше. Потому что на самом деле ваша зрелость видна по тому, насколько вы думаете о других. Эгоистичность человека направлена только на свои нужды, на себя. Когда мы взрослеем в любви, мы начинаем думать и о других. Поэтому услышите ваши молитвы, послушайте ваши молитвы, и вы послушаете вашу и увидите вашу духовную зрелость. В каком месте в своей молитве находится из текстов учитель, ученики и там то, что не видно, служение, распространение Слова Божия. Павел говорил, что сам факт, что Иисус распространяется по земле, это было его самое большое удовлетворение. Является ли для вас это большим удовлетворением? Сегодня мы еще раз посмотрели на молитву. Посмотрели на молитву, потому что я думаю, что всем нам нужно научиться, как общаться с Богом. Да, вы все понимаете, как вам обидно, когда у вас нет глубоких, содержательных бесед с вашим мужем. Нет той интимности в беседах, нет той откровенности, отсутствует тот уровень взаимопонимания. И, разумеется, знаете, что Бог хочет такого и с вами. Потом, может быть, вообще днями не беседовать с своими детьми или с своим мужем. И вы страдаете от этого. И Бог также хочет иметь такое же глубокое, содержательное и близкое отношение к нам. Поэтому первый раз в истории Бог разрешил назвать его папочкой. Слово «Абба» с древнееврейского, которое начало использоваться в Новом Завете, никогда не использовалось в Старом Завете, это слово «папочка», так приводится, или «дорогой отец», даже не «отец». Бог взял и оставил все свои титулы. В Ветхом Завете мы обращались к Нему бы «Бог всемогущий», или «Элион», или «Бог создатель», «Элохим», или мы обратились бы Его «Бог святой», «Его воцеткну», или мы обратились к Ним другими именами, которые показывают Его титулы. В Новом Завете Иисус сказал: «Назовите Его просто Отцом». Папочкой. Так близко, так фамильярно. Мы имеем сейчас самую большую честь дана человечеству представить перед Богом. Причем раньше нужно было ехать в офис Его в Иерусалиме. Сейчас он здесь. Раньше нужно было пролить крови. Сейчас этого алтаря полной крови нет уже, потому что уже жертва принесена. Дальше была большая опасность, потому что ты не знаешь, если ты правильно и достаточно очистился. Сейчас кровь Христа очищает тебя полностью, так что ты имеешь полную уверенность, что ты не помрешь, если появишься перед Господом. Дальше ты можешь быть уверенным, что ты представишь перед самим троном, потому что раньше была эта железная картина или железная занавес, сильная, твердая занавес, которая тебя остановила бы. Сейчас она открыта. Раньше стоило тебе, потому что тебе нужно было принести жертву и заплатить. Сейчас бесплатно. И что делает человечество? До сих пор пренебрегает этим. Давайте помолимся. Помолимся сейчас в это утро, чтобы Бог поменял нашу молитвенную жизнь, чтобы Он поменял наши молитвенные взаимоотношения с Ним, чтобы Он поменял наши молитвы в семье, чтобы Он поменял и сделал близкими, глубокими, содержательными нашу связь с Ним. Давайте все вместе помолимся.